Ульяна Нежинская. Не детские сказки о смерти, сексе и конце света. Смыслы известных народных текстов. Глава первая. Из истории сказки. Когда и как возникла сказка? Сказка пришла к нам издалека. Там реки текли прозрачнее слезы. Дремучие леса чернели, словно ночь. И время в сознании человека не делилось на часы и минуты. Никто не знает точно, сколько тысячелетий живет на Земле сказка. Ясно только, что корни ее уходят в первобытные времена. Конечно, это не значит, что древние люди сидели в пещерах или землянках у огня и рассказывали друг другу истории о ковре-самолете и Кощее Бессмертном. Это значит, что сказка берет свое начало в мифах, которые древние народы придумывали, чтобы объяснить явления окружающего мира. Как появилась Земля? Откуда приходят Солнце и Луна? Почему человек рождается? Где прячется его смерть? Для некоторых читателей миф и сказка — это одно и то же, но это не так. Сказка произошла из мифа. Этот момент крайне важен для понимания материала книги, поэтому я немного расскажу вам о различиях между двумя этими терминами и постараюсь сделать это как можно проще. Главное отличие мифа от сказки в том, что в миф люди верили как в правду. Первобытный человек буквально жил в мифе. Весь окружающий мир был для него одушевлен и обожествлен. Отсюда главные герои мифов. Это боги, от которых зависит благополучие людей. Вспомните Зевс, Афродита, Дионис. Все они боги мифов Древней Греции, в которых люди в действительности верили и которым они поклонялись. Один, Тор, Фрейя — боги германо-скандинавской мифологии. У славян тоже были свои боги — Перун, Стребог, Мокаш. Только славянские мифы до нас не дошли. Собственно, славянские мифологические тексты не сохранились. Никто и никогда не видел и не читал их. Ученые по крупицам воссоздают картину мифологии древних славян, опираясь на древнерусские летописи, христианские поучения и наставления, порицающие язычество, а также на западноевропейские хроники и византийские записи средних веков и так далее. Сказка же – это переосмысленный миф, в который рассказчик уже не верит. Все изложенное для него вымысел. Сказка вся, боли врать нельзя. Или правда, нет ли, не знаю. Излюбленные сказочные концовки. Героями вымыслов являются уже не боги, а люди. Так, например, капризная царевна Несмеяна, которую в сказке мы воспринимаем как человека, в мифах некогда была богиней плодородия. Древние люди верили, что от ее улыбки зависел урожай. Смех воспринимали как символ жизни. Кто смеется, тот живой. Кто не смеется, тот обитатель царства мертвых. Вспомним древнегреческий миф о Деметре. Когда Аид, владыка преисподней, похитил ее дочь Персефону, скорбь охватила богиню плодородия, и на землю опустилась зима, убив все посевы. Но стоило Персефоне вернуться к матери, как хлебородные нивы вновь начинали колоситься от одной только улыбки богини. Древние греки так и называли Деметру — Деметра несмеющаяся. Почти наша Несмеяна.
Деметра — богиня плодородия, покровительница земледелия в древнегреческой мифологии.
Многие народы во время посевных работ смеялись и совершали на полях сочетания, чтобы земля лучше родила. К примеру, в Афинах и в Александрии женщины пели неприличные песни, следуя за колесницей Деметры. Большую роль при этом играл жест обнажения, который, как и смех, считался ритуальным. Элементы этих языческих верований отразились и в христианстве. В средние века католические священники старались рассмешить прихожан во время пасхального богослужения. Этот пасхальный смех, по мнению ученых, восходит к земледельческой религии и отражает воскрешение мертвого. Мы об этом не задумываемся, но с удовольствием шутим на 1 апреля. Народные сказки являются слепком с мира, в том виде, в котором он существовал в сознании первобытных людей. Джеймс Джордж Фрезер. Пример с Несмеяной наглядно показывает, как сказка напрямую отразила в себе миф и обряд. Герой смешит царевну с помощью предметов, символизирующих плодородие. По одной из версий, это танцующие свинки, что еще раз подчеркивает связь образа Несмеяны с Деметрой. Свинья играла большую роль в греческом культе богини земледелия, как животное, приносящее плодородие. Но иногда сказка возникает как отказ древнего человека верить в священность и правдоподобность мифа. Яркий пример такого случая – сюжет о змее Горыныче, похитившем царевну. В мифологии многих народов змей символизировал плодородие и был хозяином всех вод, в том числе дождя, поэтому люди отдавали ему особые почести. Чтобы земля была урожайной, перед посевом чудовищу приносили в жертву девушку, топили или оставляли привязанной на берегу. По поверьям, змей брал красавицу в жены или съедал ее. Это уж как ему заблагорассудится, ведь главным было умилостивить водяного бога. Обряд этот считался священным, и нередко девушка добровольно шла на смерть во благо своего рода. А теперь представьте, что в эпоху существования этих верований людям рассказывают сказку о герое-царевиче, который спасает несчастную. Такого освободителя назвали бы величайшим нечестивцем, ставящим под угрозу благополучие народа. И, возможно, он был бы растерзан. Однако шли столетия, люди накопили знания о погоде и земледелии, и миф о змее-божестве, от которого зависела жизнь человека, перестал быть актуальным. Мало того, тот обряд, который раньше считался священным, теперь стал осуждаться. Кому вообще нужно это бессмысленное жертвоприношение? Так появился герой, спасающий царевну. Так появилась сказка, которая переосмыслила миф и отразила новый этап в жизни древнего человека. Со временем люди забыли об этом страшном обряде, и сегодня ни одна мама не станет рассказывать таких жутких историй своему ребенку перед сном, а откроет красивую книгу волшебных сказок и прочитает малышу, как спас доблестный Иван-царевич Василису Прекрасную, поборов окаянного змея Горыныча. Тернистый путь русской народной сказки. Кажется, что сказка — это самое доброе и невинное, что только может быть в нашей жизни. Малыш в люльке разговаривать толком еще не умеет, а взрослые, умиляясь, уже рассказывают ему сказки. Но так было не всегда. Судьба русской сказки воистину одна из самых сложных и интересных. В Древней Руси сказки не сказывали, а баяли басни. Самих же сказочников звали бахарями. Басни любили и в народе, и в верхах. Вот только не всегда они были удобны для последних. Известно, что Кирилл Туровский, проповедник XII века, страшные муки предвещал в аду тем, кто басни бают и в гусли гудут. Великим грехом было забавляться сказками. Ибо они, ведя свою родословную от древних мифов, которые сказывали народу волхвы-кощунники, содержали в себе много языческого. А это было категорически неприемлемым для христианского духовенства, поскольку верить надо во Христа, а не в птичий грай и ворожу. Птичий грай. Птичий крик. В старину существовало гадание по птичьему крику. Исполнение басен и песен в языческой Руси было священным. Достаточно вспомнить слово о полку Игореве. В великом памятнике древнерусской литературы, где легендарный поэт-песенник Баян не просто исполнитель, а великий вещун, способный к оборотничеству. Ибо Баян вещий, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками.
Долгое время считалось, что Баян – это обобщенное имя певца, произошедшее от глагола «баять». Рассказывать. Но сегодня ученые доказали, что Баян – это историческое лицо. Он был придворным певцом ряда русских князей XI века.
В кого оборачивается Баян? Он растекается мыслью, возможно, мысью, белкой, по древу, волком по земле и орлом под облаками. Свои сказания поэт сопровождает игрой на гуслях. И автор слова сравнивает его пальцы с 10 соколами, а струны с 10 лебедями. В этих сравнениях звучит глубокое почтение к певцу. И действительно, отношение к культуре исполнения и слушания песен в княжеской среде языческой Руси было особенным. Сегодня среди ученых принято считать, что баян – это историческое лицо. Он был придворным певцом ряда русских князей XI века. К сожалению, тех священных песен кощунников нам никогда не услышать. Их поэтические тексты до нас не дошли. Христианство, вместе с которым пришла к нам письменность, видела в книге лишь орудие для распространения своей идеологии, поэтому о собирании и записывании басен не могло быть и речи. О том, что народная поэзия все же существовала, мы знаем из запретов, которые духовенство налагало на нее. Запреты запретами, однако вековые традиции, видимо, не так-то просто было искоренить. Народ продолжал сказывать басни во время труда, чтобы работа лучше спорилась, на пирах, чтобы душа раскрылась нараспашку, в добрый час веселья или перед сном грядущим. Так в поучении XII века слово о богатом и убогом рассказывается, как одному богачу слуги бают и кощунят, потешая его на разные лады, чтобы тот уснул. Традиция сказывания басен перед сном жила и в более поздние времена. Басни любил слушать Иван Грозный. У его постели всегда находились три слепых старца-бахаря. Известен также сказочник Василия Шуйского, Иван. А у царя Михаила Федоровича сказителей было несколько. Клим Арефин, Петр Сапогов, Богдан Путятин. Их имена мы знаем благодаря подаркам, которые делались им по царскому распоряжению. 9 февраля 1614 года государев бахарь Клим Арефин получил 4 аршина сукна английского зеленого. В том же году, мая 7-го, выдано жалование другому бахарю, Петруши Тарасьеву Сапогову, 4 аршина сукна английского вишневого. Историк русской жизни Забелин сообщает, что бахарь был почти необходимым лицом в каждом зажиточном доме, тем более в царских палатах. Но вскоре сказка опять стала неугодной верхам. В 1649 году царь Алексей Михайлович Тишайший разослал своим воеводам указ. Отныне те, кто слушал и сказывал сказки небывалые, нарекались опасными преступниками, ибо кощунанием губили они души свои и ближних. Сих преступников неукоснительно ожидала царская кара. Из отписок воевод видно, что данный указ действительно исполнялся. Да, суровую войну объявил Тишайший сказочникам и скоморохам. А вот когда к власти пришел Петр I, сказка вновь вышла из подполья. То, что отцу Петра казалось оскорблением религии, Петр расценивал как одно из законных проявлений народной жизни, которое не только ничуть не оскорбляет религии, но вполне может уживаться с ней. Писал исследователь фольклора Марк Константинович Азадовский. И так из века в век. Сказку то запрещали, то разрешали. А если все-таки она не подвергалась гонениям, то считалась вредной для воспитания детей. Взрослому же образованному человеку вообще негоже было читать или слушать эти народные небылицы. Сатирический журнал «Смесь» второй половины XVIII века сообщает, что родители, которые приучают своих детей к сказкам, приуготовляют будущим их мужьям и женам досады. Тяжко мужу иметь жену, привыкшую к слушанию сказок. Что говорить, в этот период сказка считалась сущей безделицей, ценность которой усматривалась лишь в развлечении. Поэтому Денис Иванович Фонвизин в комедии «Недоросль» нещадно высмеивал пристрастие к сказкам Митрофанушки и Скотинина, говоря о необходимости просвещения дворянства. И только в следующем столетии Пушкин скажет: «Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма». XIX век станет временем, когда из нелепой безделицы побосенка превратится в истинную драгоценность народной поэзии. Именно так о ней выскажется Виссарион Григорьевич Белинский. Но и тут все будет не так гладко, как хотелось бы. Как басня стала сказкой. Любопытно, что сказками до XVII века называли вовсе не небылицы, а достоверные документы. Деловые показания, речи свидетелей в суде, объявления и оглашения. К примеру, в 1672 году, января 15-го, была сказана у посольского приказа сказка о поражении Стеньки Разина. В значении «вымысел и вранье» сказки стали употребляться приблизительно в XVII-XVIII веках. Видимо, судебные и иные деловые документы были настолько лживыми, что люди стали приравнивать их к небылицам. Так сказка заменила собой устаревшую басню. Зная историю этих слов, многие читатели отныне не будут удивляться диалогам героев классических произведений. «Но позвольте прежде одну просьбу», — говорил Чичиков в «Мертвых душах» Манилову. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Я хотел бы купить крестьян». То, что авантюрист подразумевает под сказками документы народной переписи, а не забавные истории, думаю, теперь понятно всем. Как сказку стали собирать и изучать. Русская народная душа – загадка. Особенно таковой она была для аристократии начала XIX века. С эпохи правления Екатерины II Россия находилась под флером галломании – страстного увлечения всем французским. Леон диктовал моду, Вольтер властвовал над умами, а шампанское было обязательным условием великосветского застолья. Воспитанием дворянских детей занимались преимущественно французы. На сём заморском языке говорили не только в салонах, но и в тесном кругу домочадцев. Французский ассоциировался с благородством и изысканностью, в то время как русская речь считалась низкой, простолюдинной. Ею могли изъясняться лишь няньки, кухарки да кучера, то есть обслуживающий крепостной персонал. Сложно представить, чтобы в такой атмосфере безумного торжества галломании кому-либо в голову пришла идея собирать и изучать русский фольклор. Пропасть между дворянством и крестьянством была огромной. С детства думающие и говорящие на чужом языке дворяне в большинстве случаев были оторваны от родной культуры. Парадокс, но на процессе 1826 года многие декабристы давали показания на французском, а не на русском. Борясь за свободу своего народа, они плохо знали родную речь или вовсе ею не владели. Не все ли, русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали? И в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Так писал Пушкин в «Евгении Онегине», изображая картину своего времени. Подражание всему французскому особенно было распространено в России во второй половине XVIII, первой половине XIX века. Конец галломании положил Николай I. В первый же день после восшествия на престол он поприветствовал своих подданных, сказав «Доброе утро» по-русски. Отныне двор должен был говорить на родном языке. А иностранные граждане, приехавшие на службу в Россию, обязательно сдавали экзамен на знание русского. Безусловно, царский указ сыграл большую роль в возвращении родной речи, хотя почва к этому подготавливалась уже давно прогрессивными общественными деятелями. Слепое пристрастие к чужим традициям и языку высмеивалось в журналах, в театральных постановках, в литературных произведениях. Проблема национальной самоидентификации, выраженная в вопросе «кто мы и откуда?», стала насущной для образованных умов того времени. Немалую роль в обращении дворянства к своим истокам сыграл и сам народ. Многочисленные крестьянские бунты, война 1812 года вызывали все больший интерес верхов к проблемам простого люда, к его быту, психологии и духовной жизни. В периодической печати тех лет систематически появляются статьи о народной поэзии, публикуются тексты песен и пословиц, описания народных праздников и обрядов. К фольклору обращаются и русские поэты и писатели. В 20-30-х годах выходят сказки Пушкина. Знаменитым становится Гоголь своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Появляются сборники сказок «Даля» и «Конек-горбунок» Ершова. Казалось бы, вот оно, время сказок пришло. Но цензура, как говорится, не дремлет. Даль за свои русские сказки казака Луганского был отправлен в каталажку, а книга была изъята и уничтожена. «Конька-горбунка» позволили напечатать только с купюрами. Из произведения были вычеркнуты все сцены, которые казались сатирой в адрес царя или церкви. А потом и вовсе запретили «Конька» целиком. Сказку о попе и о работнике его балде Пушкин даже и не пытался напечатать.